Издательство «Бомбора». Океан книг.
Крис Восс. Никаких компромиссов. Веди переговоры так, словно от них зависит твоя жизнь. Глава первая. Новые правила. Как стать самым умным в любой компании.
Мне было страшно. Я больше 20 лет отслужил в ФБР, из них 15 вел переговоры по освобождению заложников в разных уголках планеты, от Нью-Йорка до Филиппин и Ближнего Востока. Среди 10 тысяч агентов, работавших в бюро, я был главным специалистом по международным переговорам об освобождении похищенных детей, однако никогда еще ситуация с заложниками не касалась меня лично. «Восс, ваш сын у нас. Заплатите нам 8 миллионов долларов, или он умрет». Пауза. Я закрываю глаза. Усилием воли заставляю сердце биться ровно. Да, мне не раз приходилось оказываться перед выбором — деньги или жизнь ребенка, но все это были чужие дети, не имевшие ко мне никакого отношения. И никогда еще моими противниками не были обладатели ученых степеней, эксперты в области ведения переговоров. Сейчас же напротив меня сидели профессор и преподаватели курса ведения переговоров в Гарвардской школе права. Я приехал в Гарвард на краткосрочные курсы по ведению переговоров для топ-менеджеров, чтобы посмотреть, чему я смогу научиться, используя методики, принятые в мире бизнеса. Я думал, что здесь будет тихо и спокойно, просто еще одна возможность немного повысить свой профессиональный уровень и расширить кругозор. Но когда Роберт Мнукин, руководитель Гарвардского научно-исследовательского проекта по ведению переговоров, узнал, что я в кампусе, он пригласил меня в свой офис на чашку кофе, сказал, что хочет просто поговорить. Я был польщен и в то же время чувствовал себя не в своей тарелке. Мнукин — очень яркая личность. Его советам я следовал на протяжении многих лет, и не только потому, что он профессор Гарвардской школы права, но еще и потому, что он является одним из корифеев в области разрешения конфликтов, а также автором книги «Сделка с дьяволом. Когда разговаривать и когда сражаться». Честно говоря, мне показалось не совсем честным, что Мнукин захотел обсудить переговоры именно со мной, с бывшим патрульным полицейским из Канзас-Сити. Но все оказалось намного хуже. Когда мы сели за стол, открылась дверь и вошла дама. Это была Габриэла Блум, тоже профессор Гарварда, специалист по ведению международных переговоров в ходе вооруженных конфликтов и антитеррористических операций. Она в течение 8 лет участвовала в переговорах при Совете национальной безопасности Израиля и в армии обороны Израиля, в бесстрашном Цахале. Словно по команде, появился секретарь Мнукина и поставил на стол магнитофон. Мнукин и Блум улыбнулись мне. Я попался.
«Восс, ваш сын у нас. Заплатите нам 8 миллионов долларов, или он умрет», — с улыбкой сказал Мнукин. «Я похитил вашего ребенка. Ваши действия».
Мне стало не по себе. Впрочем, тут не было ничего странного. Это обычное дело. Даже 20-летний опыт ведения переговоров не избавляет от страха, даже если речь всего лишь о ролевой игре. Я успокоился. Да, я был всего лишь патрульным полицейским, который стал агентом ФБР и теперь играет против настоящих тяжеловесов. И я вовсе не был гением. Но я оказался в этой комнате не просто так. С годами у меня появились навыки, тактики и собственный подход, который не только помогал мне спасать чужие жизни, но и, теперь я понимаю это, изменил мою собственную. За годы ведения переговоров у меня появился собственный метод общения с людьми.
«Давай, гони деньги, иначе я прямо сейчас перережу горло твоему сыну», — сказал Мнукин.
Он вполне убедительно изобразил раздражение. Я медленно поднял глаза и посмотрел на него долгим взглядом. Потом я улыбнулся.
«И что я должен делать?»
Мнукин помедлил. На его лице появилась смесь удивления и жалости, точно у собаки, которая наблюдает, как кошка бегает вокруг и пытается ее раззадорить и гоняться за собой. Мы словно играли в разные игры по разным правилам. Мнукин справился с собой и посмотрел на меня, подняв бровь, словно хотел напомнить, что игра еще не закончилась. «Так вам не жаль своего сына, мистер Восс?»
«Извини, Роберт, но я даже не знаю, жив ли он», — сказал я. То, что я извинился и назвал его по имени, добавило теплую нотку в наш разговор и усложнило его игру по запугиванию. «Мне действительно очень жаль, что так получилось, но как я могу отдать тебе деньги прямо сейчас, тем более 8 миллионов, если я даже не знаю, жив ли он?»
Это было зрелище, достойное вашего внимания. Такой выдающийся человек нервничал из-за такой глупой ерунды. С другой стороны, мои действия можно было назвать какими угодно, но только не глупыми. Я применил один из самых мощных инструментов ФБР для ведения переговоров. Задал вопрос, требующий развернутого ответа. Сегодня, после целого ряда лет использования этой тактики для частного бизнеса в моем консалтинговом агентстве Black Swan Group, мы называем ее тактикой точно выверенных вопросов. Противник, конечно же, может ответить на все ваши вопросы, но у него нет на них готовых, кратких ответов. Благодаря этому вы выигрываете время. У противника появляется иллюзия контроля. Только он может дать ответ, и на его стороне сила, и он даже не представляет, что эти вопросы связывают его сильнее, чем самые крепкие веревки. Как ожидалось, Мнукин начал подыскивать слова и тянуть с ответом, потому что наш разговор переключился с моей реакции на угрозу убийства моего сына на то, как профессор должен решить логическую задачу, связанную с получением денег. Теперь он должен был решать мои проблемы. На все его угрозы и требования я продолжал спрашивать, как я могу заплатить ему, если не знаю, жив ли мой сын. Наши переговоры продолжались около 3 минут, но тут вмешалась Габриэла Блум.
«Не давай ему запутать себя», — сказала она Мнукину.
«Ну, попробуй сама», — сказал он, подняв руки.
Теперь на меня налетела Блум. Годы, проведенные на Ближнем Востоке, сделали ее жестче, но она продолжала такую же тактику запугивания и услышала от меня те же самые вопросы. Мнукин снова вступил в разговор, но ничего не смог добиться. От досады он начал краснеть. Было видно, что раздражение мешает ему думать.
«Ну же, ну, Боб, вот и все», — сказал я, положив конец его страданиям.
Он кивнул. «Мой сын будет жить».
«Отлично», — сказал он. «Думаю, у ФБР есть чему поучиться». Я не просто выстоял против двух выдающихся ученых из Гарварда. Я применил лучший из своих приемов и оказался на высоте. Но была ли это счастливая случайность? Уже более 3 десятилетий Гарвард является мировым центром теории и практики ведения переговоров. Единственное, что я знал о методах, которые мы применяли в ФБР, это то, что они работают. За 20 лет службы в бюро мы разработали систему, которая приводила к успеху почти во всех случаях с похищениями детей. Но наша система не была подкреплена теорией. Наши методы были основаны на опыте. Они разрабатывались агентами прямо на месте. Переговоры велись в критических условиях и подкреплялись лишь приемами из прошлого. О том, что прошло удачно, а что нет.
Это был интерактивный процесс, а не интеллектуальный.
Мы просто оттачивали инструменты, которыми пользовались изо дня в день.
Каждый раз ситуация была критической.
Наши инструменты должны были работать, потому что если они не работали, гибли люди. Но почему они работали? Именно этот вопрос привел меня в Гарвард, в офис, к Мнукину и Блум. Мне не хватало уверенности, чтобы выйти из своего маленького мирка. В первую очередь, мне необходимо было научиться формулировать свои знания и комбинировать их со знаниями этих людей. А у них было чему поучиться, чтобы я мог понимать, систематизировать и расширять их. Да, наши методы четко срабатывали, когда мы имели дело с боевиками, наркодилерами, террористами и жестокими убийцами. Но мне было интересно, можно ли применять эти методы в общении с обычными людьми? Как я вскоре смог убедиться, в стенах легендарного Гарварда наши методы оказались высокоинтеллектуальными и способными работать везде. Выяснилось, что наш подход к ведению переговоров дает ключ к успешному человеческому общению во всех областях, при любом взаимодействии, в любых взаимоотношениях. Это книга о том, как он работает.